Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуй, Алина! Алина, и с твоего позволения я представлю нашу сегодняшнюю гостью. А в гостях у нас Анна Аксенова, учитель истории, хозяйка бард-кухни Пушкинского дома. Здравствуйте, Анна!
Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Алиночка.
Анна, спасибо, что вы снова пришли к нам в программу. Очень интересно, у нас исторический цикл получается. Мы уже и говорили и о Татищеве, и о Дегенине, и о том, кто мы есть такие, откуда мы пошли. И продолжаем историческую тему. И сегодня мне очень хочется знать, в детстве как-то я смотрела фильм, назывался он «Ярославна, королева Франции». И почему-то мне захотелось вспомнить историю Анны Ярославовны. Можете нам рассказать о ней? Как так получилось, что она попала во Францию? Вообще, для начала, кто такая Анна Ярославна? Мне кажется, это интересно будет в пост поговорить именно об Анне Ярославовне.
Анна Ярославовна – это русская княжна, дочь киевского князя, девочка из очень хорошей семьи. У нее были прекрасные родители. Она дочь Ярослава Мудрого, князя, который правил в первой половине XI века, киевский князь. Мама Анны Ярославны – Ингегерда, в крещении Ирина. Она была дочерью шведского канунга, короля шведского. Причем поженились они тогда, когда папа был князем, удельным князем в городе в Новгороде. И там часто приезжали в Новгород викинги, а викинги — это не только воины, это и купцы, и певцы, поэты, которые слагали саги. И много встречался князь Ярослав, еще молодой, еще не шибко мудрый, но молодой. Встречался с этими торговцами, с людьми, разговаривали, и слушал их песни, слушал их саги, и они воспевали неземную красоту Ингегерды, дочери канунга шведского, которая была такая красавица, у которой косы были такие длинные, такие толстые, которая была домовитая, которая была хозяйственная, что вот она с утра вставала раньше всех, давала задания своим слугам, прислуге. У нее всегда с ней были ключи, она занималась хозяйством.
Как притча 31 главы. Все оттуда встает рано, дает задания слугам.
Я тоже всегда вспоминаю эту 31 главу. В общем, они такие пели, они песни, что юный князь Ярослав был покорен и обворожен Ингегердой, и он сделал ей предложение.
А он ее видел?
Нет, он влюбился в образ, настолько близок был. Я хочу сказать, князь Ярослав Мудрый был очень рачительным человеком и хозяйственным человеком, но он очень был разносторонним. У него было одно увечье, когда был маленький мальчик, он упал с лошади, с коня, и немножко поранил ногу, и прихрамывал всю жизнь. Было увечье такое у него, но это не мешало ему быть воином, воевать смело и храбро. А еще он был очень мудрым политиком, очень мудрым управленцем. Но в те времена, о которых я говорю, в том времени, когда он женился на Ингегерде, он был просто сыном киевского князя, у которого князей, сыновей было, ну как бы вам сказать, много, 11 человек, и он посадил их всех по значимым городам. И время от времени, для того, чтобы они... Почему посадил по городам, чтобы они там управляли? Потому что Владимир Красносолнышко, папа, не доверял посадникам, то есть типа мэром или губернатором, которые были его приближенными. И он посадил сыновей. Ну, а сыновьям он тоже не очень доверял. Думают, сплетутся, они срастутся с верхушкой и попытаются...
Да, переворот может быть.
Да, и попытаются отделиться от Руси. Поэтому для того, чтобы это не произошло, он их время от времени менял, тасовал. И до того, как стать новгородским князем, князь Ярослав был князем ростовским, еще в одном городе был, княжил. И вот этот молодой человек женится на Ингегерде. Она к нему приехала, он ее очень полюбил. Она была действительно очень неоднозначной личностью. Она была очень интересной личностью. И я хочу эту личность немножко вот побольше о ней узнать, потому что, их, может быть, как-нибудь разговор завести. Я как-то не очень на Ингегерду обращала внимание, потому что, ну что, Ингегерда, дочь шведского канунга. Что такое шведский канунг? Ну там она была необразованной женщиной, а Ярослав был очень образованным человеком, папа Владимир Красносолнышко, когда... принял христианство, и когда крестил Русь, он начал открывать первые школы, начал открывать он. И как рыдали мамы, когда отправляли в школу своих детей, как вообще на другую планету, как на тот свет, как на войну, как на пожизненную каторгу, как на пожизненную военную службу, где не вернуться. Вот как мамы рыдали, когда отправляли молодых недорослей отцов, именитых, которых Петр вез с собой в Великое посольство, чтобы они учились за рубежом нашей Родины в университетах европейских. Вот примерно такая ситуация была. Но... люди получали образование, и к тому времени, когда Ярослав Мудрый правил, Русь была, по сути, образованным государством. То есть образованность была широко распространена. У нас, когда долгое время, когда во время археологических раскопок наши археологи находили какие-то такие вот длинненькие штучки, такие длинненькие, то ли это в зубах колупать, то ли еще что-то, но большие, причем разные. Были металлические, были деревянные, были костяные, долго не могли, и такие палочки заостренные. А вверху у них было такое немножко присплющено, и дырочка, чтобы всегда носить с собой. Что-то такое долго не могли понять, пока не нашли во время раскопок, не нашли в Новгороде, как копали Новгород, и не нашли берестяных грамот. А Новгород стоит на почве такой болотистой, а в болотах там такое идет брожение, что не гниет. В общем, не гниет предметы, долго сохраняются. Так-то все сгнили, все исчезло в средней полосе России. Вот в Новгороде, на севере, в болотистых местах нашли, и тогда поняли, что это предметы для написания, выдавливания, по бересте выдавливали, назвали это писало. И обнаружили, что Русь была, я не хочу грамотная. Сказать поголовно грамотная, но городское население было в очень большой процент грамотности. Причем простые люди, ведь нашли, ведь эти грамоты прочитали, и там пишут, ты вышли мне столько-то холстов, мне надо столько-то там аршин того-сего там полотна, мне надо пошить рубахи. То есть, или ты к нему на свидание не ходи. Он такой, он секунд пятый, он десятый. Пишет какой-то молодой человек, молодой девушке. Про другого, про соперника своего. То есть какие-то такие простые записки, такие деловые записки, где явно простые люди были. Ингегерда была
мамой.
Ни разу не образованная. Ну, то есть,
не образованная.
Но это была, конечно, женщина великого, наверное, ума. И практичного, и практичная, и она не была грамотная, но она была, конечно, очень умным, мудрым человеком. И, Ярослав получил хорошее образование, как и все другие, остальные дети, мальчики и девочки в семье Владимира Красносолнышко. И его дети, дети Ярослава, тоже получили прекрасное образование, были прекрасно образованными людьми. Например, Анна Ярославна знала шведский язык, знала греческий язык, знала латынь, естественно, она потом узнает язык французский, который станет ее вторым родным языком. Почему мы знаем, что латынь она знала? Она переписывалась с папой римским, когда надо было помочь старшему брату Изяславу, которого изгнали киевляне, подняли восстание. И он скитался по Европе, и один из европейских монархов его просто грабил, то есть отобрал у него те богатства, сокровища, с которыми он ездил. И Анна Ярославна написала письмо папе Римскому, и тот, в общем-то, заставил вот этого вот непорядочного монарха вернуть деньги Изяславу. Ну, деньги, что там, сокровища какие.
Анна, а вопрос такой, как так получилось, что Анну Ярославовну отправили во Францию? Это был ход какой-то политический? Что это за время такое было? Почему именно во Францию, не в какую другую страну?
Ну, вообще, после крещения Руси, сразу же наши княжны стали выходить замуж, получили возможность выходить замуж за иностранных принцев, герцогов, графов и так далее, глав государств. А мальчики наши князья жениться на принцессах, допустим, архантессах, принцессах греческих, византийских, вот, на принцессах немецких там и так далее. И все трое сыновей Ярослава Мудрого, они были женаты, ну, те, которые прожили жизнь, которые сохранились, жили, не пережили которые пережили своего отца, они все были женаты на германских, немецких принцессах. Девочки все трое были отданы замуж. Анна вышла замуж за короля Франции Генриха I, который овдовел, собирался жениться. И очень много, вот как Ярослав слышал песни и полюбил Ингегерду, так он очень много наслышан был о красоте, уме, образованности русской княжны, киевской княжны. Это не было интернета, это само собой, не было телефонов, это естественно, не было ничего там, но слухом земля все равно полнилась. Где Киев, где Париж, где, значит, Русь, где Франция, это, ну, дистанция огромного размера, согласитесь, девочки. Вот. Но, тем не менее, Генрих I посватался, и Анна поехала к нему. Приехало большое посольство, Анна учила французский язык, выучила, и прекрасно им пользовалась. И когда приехала Анна, то она произвела, вероятно, очень неизгладимое впечатление. Почему? Франция, мы привыкли, что Франция законодательница мод, Франция такая прямо вся лощена, такая вся изящная, вся такая прямо вся образованная, вся такая философская, вся такая и так далее. Франция в то время была государством, где верхушка вообще была не образована, как помните, Митрофанушка наш. Зачем дворянину знать географию, когда кучер довезет куда надо? Вот только Франция тоже. Зачем королю там, или дворянину писать, когда учиться писать? Когда вот именно продиктует, он напишет, что надо. Вот. Генрих был необразованным человеком, он просто за крюку свою ставил, когда подписывал. Анна всегда подписывалась, Регина Анна. Причем писала она это по-славянски, хотя знала французский язык. Я хочу сказать, что вероятнее всего, что все-таки Генрих выбрал Анну и не пожалел об этой жене, но ее полюбил, потому что не полюбить ее было невозможно. Она была умница и красавица. Вот. До нас дошли, во Франции есть скульптура Анны. И там, конечно, очень красивая женщина, очень. Но вот камень, вот в камне она, какая-то такая холодная красота. Но вот судя по тому, по жизни Анны, она не была холодной снежной королевой. Она была теплая, она была, конечно, дочерью киевского князя, и это очень высокое звание, быть дочерью киевского князя. Русь тогда была, когда детям рассказывала, рассказываю про Русь, показываю карту зелененьким, Русь времен там, Ярослава Мудрого. Вот я говорю, вот, ребята, посмотрите сюда, вот это, этим мы можем гордиться. Это вот такой период, это когда Русь была сильным, продвинутым, экономически, культурно развитым государством. И политически все было хорошо, все было в порядке. Ну, Анна и родила ребенка. Филипп, это вообще было, это вообще не про Францию. Филипп это, ну, Допустим, Александр Македонский был, ну, Александром Филипповичем. У него папа был Филипп, грек, по происхождению греки. Это греческое имя. Это имя Восточной Церкви, Православной Церкви. А Франция – это любимая дочь, да, это любимая дочь католической церкви. И там таких имен с роду-роду не было. Вот. А Анна дала, и с тех пор Филиппы пошли, Анри. Четвертое
французское,
да,
имя.
Да, французское имя стало. Анна Ярославна помогала мужу во всем. Муж вел тогда борьбу с графами, герцогами, которые, графами, которые были противниками объединения, которые раздрай носили. Все же, Франция была очень слабая, была центральная власть. Она была, ну, в каком-то распадке феодальном.
Повлиял ли в дальнейшем брак Анны и то, что она была во Франции, на Россию в целом? Или, наоборот, больше Россия повлияла на Францию, как именно с точки зрения, вот, что образованная Анна помогала мужу?
Образованная Анна столько сделала для Франции, что многие историки французские называют, что говорят о том, что это она стала, с нее начинается просвещение Франции. Франция становится, потом станет просвещеннейшим государством, но вот основу положила именно Анна Ярославна. Все короли, которые были, все короли, которые существовали, императоры после Анны Ярославны, французские, давали клятву в Римском соборе на славянской Библии Анны Ярославны. Прошли столетия, и потом уже забыли это. И думали, и перед некоторыми даже вставал вопрос, а что это такое, почему, что это тут за слова такие непонятные, это на каком языке написано, почему французские короли. Вот это вот благодарная память этой женщине.
Сейчас я предлагаю перейти к рецепту. У меня, конечно же, французский постный рецепт — суп с красной фасолью. Итак, продукты. Репчатый лук. 1 штука. В рецепте написано красный, он идет для цвета дополнительного, но если у вас нет, можете взять белый, разница небольшая. Помидоры черри 100 грамм. Если, опять же, нет черри, возьмите обычные. Потом перец болгарский 1 штука. Лук порей 1 штука. Стебель сельдерея 2 штуки. Морковь 1 штука. Томатная паста чайная ложка. Консервированная фасоль 400 грамм. Вода добавляйте на свой вкус. Если суп получится немного густой, то тогда. Но когда я готовила, да, я воду не добавляла.
Итак, Алина, давай все повторим. Мне кажется, ты так быстро рассказала, что наши слушатели не успели запомнить, что нам нужно. Нам нужна 1 репчатая луковка красного цвета по возможности. Помидоры сколько мы берем?
100 грамм. Желательно черри.
Черри, да? Ну, или 1 крупную помидорку. Болгарский перец у нас идет 1 штука. 1 штука лук-порей. Стебель сельдерея, напомни, сколько?
Две штуки.
Морковка 1 штука.
Томатная паста.
Паста чайная ложка. И фасоль консервированная, баночка красной фасоли.
Да, ну, дополнительно нам еще понадобится растительное масло для жарки.
Для жарки.
Да, паприка молотая, соль, зелень, сушеная зелень, как приправа, или итальянские травы. В общем, добавляйте приправы по своему
вкусу. Любые, да, приправы, те, которые вы любите, те, которые вам нравятся. Итак, с чего мы начинаем?
Мы нарезаем красный лук полукольцами. Помидоры черри на половинке. Если не черри, то, ну, просто такого маленького размера.
На кусочки.
На кусочки.
Нарезаем помидоры.
Потом в широкий сотейник с высокими бортами или сковородку наливаем растительное масло и обжариваем подготовленные овощи.
А именно это лук.
Лук и помидоры.
И помидоры обжариваем.
Угу. Да. Потом произвольно нарезаем половину болгарского перца, белую часть лука-порея, стебли сельдерея, морковь. И отправляем все это к луку с помидорами.
Тушиться.
Да, все обжариваем. Потом добавляем туда томатную пасту, все перемешиваем, тушим 3-5 минут. Вводим нашу фасоль вместе с жидкостью, даем супу покипеть.
Покипеть?
Да, и по желанию можно влить немного кипятка. Потом в конце добавляем приправы. И все, наш суп готов. Это даже получается немного больше рагу, чем суп.
Ага, но опять же, тут рагу или суп, мне кажется, это будет зависеть от консистенции.
Да, если добавите ли вы воды.
Побольше или поменьше. Если воды не добавлять, то рагу будет овощное.
Да.
Здорово. Итак, значит, проговорим, чтобы наши слушатели запомнили. Лук и помидоры обжариваем.
Да, обжариваем, потом нарезаем все наши остальные овощи, добавляем к ним, обжариваем 5-3 минуты. До кипения доводим, добавляем фасоль, тоже немного тушим, минутки 3, и все добавляем.
И жидкость, да, и томатную пасту, если вы хотите, зелень, да. Добавляем и наслаждаемся нашим прекрасным блюдом. Да, спасибо тебе огромное, Алина. Сегодня у нас так интересно, и узнали историю про Анну, и углубились, скажем так, в свои познания по истории, и блюдо постное, новое, вкусное узнали. Я такой суп еще ни разу не готовила. Ну что ж, пришло время нам прощаться.
Программу для вас провели Алина Баева, Ольга Мануилова и Анна Аксенова. Ну а мы все с вами прощаемся. Всем до свидания.